«За дело». Радио России, Новосибирск.
У микрофона журналист Сергей Костриков. Гостья программы – аспирант и преподаватель Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Вера Ворожейкина. Она участвовала в недавних баландинских чтениях. И сегодня мы с ней беседуем о том, как сделать город не таким серым. Вера, как называлась тема вашего выступления?
Моя тема – это методика формирования колористической модели города Новосибирска. Крупнейшего города.
Крупнейшего – это подразделения профессиональные, да?
Они это профессиональные, это градостроительные термины, да. То есть получается, что есть маленький город, там средний, крупный, крупнейший. Крупнейший – это имеется в виду, что когда население более миллиона. У нас около 2 миллионов.
А потом начинаются Москва и Санкт-Петербург. Без всяких делений.
Ну да. То есть это тоже, на самом деле, крупнейшие города.
Скажите, пожалуйста, когда...
Считается.
К вам пришла идея разрабатывать вот эту вот методику там цветового оформления города крупнейшего?
Ну, с тех пор, как я стала учиться в ВУЗе, то есть будучи студенткой, меня интересовала очень тема колористики. Мой преподаватель первый, Смирнов Валерий Николаевич, он преподавал колористику, и потом я стала для него писать методическое пособие, втянулась, и тему колористики уже не оставляла.
А и потом несете ее по жизни.
Я перешла на город, хотя по образованию я графический дизайнер.
И сколько лет вы уже исследуете эту тему?
Ну, колористику города 4 года.
4 года. То есть вы Новосибирск рассматриваете, в частности, под этим углом, причем профессиональным глазом.
Изначально я начала с рекламы, но в дальнейшем поняла, что реклама, она никакого отношения, то есть цвет в рекламе исследовать смысла никакого нет, потому что это чистой воды коммерциализация. И мне на глаза попалась книжка моего научного руководителя сейчас, Андрея Владимировича Ефимова, «Колористика города». Я ее прочла и полетела в Москву на поиски этого человека, познакомилась там с ним, и ну, он, собственно, стал моим научным руководителем. И с тех пор тема города меня не отпускает, потому что я поняла, что надо смотреть более обширно на тему, да, то есть... Мы, говоря про город, имеем в виду и рекламу, и то, что его наполняет, архитектура, малые объекты архитектуры.
И, возможно, даже и озеленение.
Конечно, вот я хотела сказать, ландшафтная архитектура, да, то есть озеленение, безусловно.
И давайте теперь уже определим термин «колористика». Что это значит по-русски?
Колористика – это наука о цвете, но... Допустим, тот же Ефимов, он под колористикой сразу подразумевает колористику города. То есть, как цвет влияет на психологию человека, что он обозначает в городе, что цвет в городе, он зависит также и от нескольких факторов. Например, это климат, это культура местных жителей цветовая и это градостроительная структура.
Наверное, эти вещи зависимы одна от другой.
Безусловно. То есть они все совместно существуют. Это в целом и представляет потом колористическую среду, и вот эти факторы, они взаимодействуют. Вот. То есть понятно, что культура, она формируется тоже исходя из каких-то климатических особенностей. Вот. Там, где снега, холодно, какая там... Может быть, сильная культура, да?
Почему она может быть? Просто она может быть специфичной.
Очень специфичной, да.
От национальности тоже, наверное, многое зависит. Например, если бы в Новосибирске жили цыгане, город был бы более пестрым.
Так, у нас, значит, есть национальность, а есть... Ну, то есть не надо путать два понятия, как нация, национальности, местные жители, да, потому что тут много культур ассимилируется, вот что я хотела сказать, и все это в целом представляет вот такое вот наполнение города людьми. То есть я хочу сказать, что Новосибирск – это молодой город, 125 лет. У нас нету культуры, да, то есть тут, если бы тут жили цыгане…
На вас обидятся. Вы же тоже коренная жительница Новосибирска.
Я хотела сказать, что тут нету традиционной культуры.
Вот скорее так.
Да. цыганской. То есть, если бы цыгане сюда перекочевали, да, и жили бы здесь 125 лет, то у них бы вряд ли были какие-то культурные особенности. Не успели бы они проявиться. У нас получается, что многие архитекторы, они, конечно, были из Москвы, и у нас культура, можно ее определить как советской эпохи культура и культура конструктивизма. У нас тоже доминирует в культуре. То есть вот, например, приезжают ко мне гости из Екатеринбурга, и они говорят: у вас такой город конструктивистский. Проведите мне, пожалуйста, экскурсию по городу.
При том, что у них у самих город конструктивистский, и даже больше, чем Новосибирск, считается так официально, по количеству объектов конструктивизма. Но мы возвращаемся от архитектурных стилей к цветам в городе. Сколько должно пройти лет? Вы говорите, 125 лет, еще не срок, чтобы город определился с главным доминирующим цветом.
Да сколько угодно может лет пройти, это не является важным, чтобы город определился с главным цветом. Это невозможно, так как в целом, например, даже если брать архитектурный стиль, конструктивистский стиль, то там есть доминирующий серый цвет, да? Но у нас город не состоит только исключительно из конструктивистских построек. У нас есть неоклассицизм, да? То есть, например, театр оперы и балета и другие здания, которые можно увидеть в историческом ядре города, в центре нашем. Они окрашены в охристые цвета. То есть нельзя определить какой-то доминирующий цвет и вот сказать, что Новосибирск только исключительно серый.
Но вы наверняка слышали, раз вы действительно родились в Новосибирске и живете в этом городе, что наш город многие называют серым. И вы говорите, что это не доминирующий, ну, нельзя определить доминирующий цвет. То есть на обывательском уровне можно, на профессиональном, возможно, нельзя.
Ну да, то есть это чистой воды получается психология, да, то есть мы психологически опрашиваем жителей Новосибирской области, гостей города, и они вот на первый взгляд приезжают сюда и говорят: Новосибирск серый. Ну вот, например, я опрашивала жителей Алтая, которым довелось побывать.
Которые доехали до Новосибирска.
Которые доехали ко мне в гости, они сказали: Новосибирск зеленый или Новосибирск красный, потому что, будучи деревенскими жителями, он им показался ярким, каким-то красочным город. Вот. А, ну, многие действительно определяют Новосибирск как серый. Но в таком случае какого цвета, например, Москва? Да? Тоже сложно сказать. Пестрая, красная.
Вот ну, Красной Москвой это называли в свое время Москву.
Мне научный руководитель Андрей Владимирович все время говорил: вот иду я по Москве с французом, он говорит: Москва красная. Потом я гуляю по Москве с немцем, там, допустим, да, он говорит, что Москва желтая. Это зависит от национальных, культурных предпочтений того или иного жителя. Он смотрит на город через призму своих культурных установок, своего видения. Это, ну, как я уже сказала ранее, это психология восприятия цвета. Это недостоверные факты, и, конечно, мы не можем опираться лишь на вот это мнение и сделать опрос, установить, что Новосибирск серый.
Вот если о Москве говорить, наверное, это еще зависит от того, где будут гулять французы, китайцы, неважно. Если они будут под стенами Кремля гулять, то назовут город красным. Если у Китая города, то белым, ну или, может быть, желтым. Или там у Большого театра, к примеру. Так и здесь возможно.
Совершенно верно. Поэтому за основы своей методики я взяла градостроительный каркас города. Ну, то есть я перечислила выше факторы, которые влияют на формирование колористики. Это градостроительная структура, культура и предпочтения местных жителей. Да, да-да-да, климат, климатические особенности. Так вот, один из этих факторов – это градостроительная структура. Она влияет, потому что человек, который приезжает в новый город, он движется по вот этим вот артериям, то есть по дорогам, по транспортным развязкам. Он не будет заходить в спальные районы, поэтому он свое мнение составит исключительно вот по вот этим вот зонам.
Потому что города. По бокам магистралей, скажем, улиц, проспектов.
Ну да, 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 да.
То есть постройки, будет... которые выходят красной линией на улицы.
Вот совершенно эти. Верно. То есть он будет смотреть на вот эти вот места, которые наиболее посещаемые, вот, и составит свое мнение таким образом.
Вот поэтому ваши алтайцы назвали Новосибирск красным, потому что вы их дальше площадь Ленина не водили, а там банк красного такого цвета, ну, красно-свекольно-бордового, винного, не знаю, как его точнее определить. Вот, он же, правда, главенствует этот цвет, а с другой стороны главенствуют охристые вот эти оттенки оперного театра.
Кстати, по-научному, если говорить, то цвет его называют не свекольный, не охристый, а называют его цифрами. Тогда мы точно не ошибемся. То есть, например, есть специальная система для измерения цвета, она называется NCS или Natural Color System. Это цветовой веер, да, при помощи которого можно сравнить цвет, его зафиксировать, записать. Ну, это так, по-научному.
Птичий язык от специалиста к специалисту. Вот вы, допустим, назовете какие-то цифры, и ваш коллега вас тут же поймет, о каком цвете идет речь.
Совершенно верно. Но, с другой стороны, если мы будем проводить те же социологические опросы, и мы попросим описать местных жителей или наших опрашиваемых цвет здания, то один скажет, что это здание свекольное, второй скажет, что оно оранжевое, а третий, он может быть вообще дальтоник, да, с особенностями зрения, и скажет, что оно зеленое. Ну, потому что он так видит этот цвет, да. И мы не сможем составить объективную картину. Поэтому вот эта точная фиксация цвета для дальнейших каких-то модернизации, там, перекрашивания, реставрация, она очень нужна. Вот что я хотела сказать.
Вообще, вот эта методика...
Угу. А, методика формирования колористической модели города.
Колористической модели. Она что позволяет сделать специалистам?
Ну, так скажем, что эта методика, она, во-первых, основана на трудах Ефимова, да, который предложил вот эти факторы, которые влияют на формирование колористической среды города. А я в своей модели добавляю измерение цвета. Она позволит специалистам, основываясь на вот эту вот получившуюся колористическую карту города, проводить некие изменения. Во-первых, заниматься реставрационными работами. Они будут знать, какое у этого здания окружение. Если у нас стоит задача отреставрировать, к примеру, какое-то здание известное, например, возьмем Госбанк, да, который красного цвета, потому что он для всех узнаваем, вот, то чтобы его отреставрировать, например, надо посмотреть на окружение. А чтобы посмотреть на окружение, это надо туда попасть, доехать, посмотреть. Вот, и опять-таки там пойдет субъективное оценивание цвета. Кто-то там увидит окружение серым, кто-то там серо-синим и так далее. А мы, исходя из нашей предложенной колористической карты, предложим уже, то есть это все будет записано цифрами, да, и специалисты, они смогут это все оценить, учесть и подобрать необходимый цвет для здания.
Вот по каким критериям выбирается необходимость этого конкретного цвета для здания? По окружающим цветам, да, но из чего исходя?
То есть, из если истории, вокруг... конечно.
Да?
Из истории, конечно, оно же уже, как бы оно было построено, то есть мы не можем трогать наш исторический центр и его перекрашивать, потому что это наша история, это наша культура, это наша идентичность. Мы будем эти цвета сохранять. Но здесь я хотела сказать о том, что когда происходит реставрация зданий, то некоторые здания могут иметь тенденцию к высветлению краски, чтобы вам было комфортно. Но я ни в коем случае не имела в виду, что мы будем что-то радикально перекрашивать.
Тенденция к высветлению – это значит, при реставрации будут брать тон посветлее, чем был, да?
Ну да, то есть они будут смотреть на исходник, то, что зафиксировано по НСС, смотреть на окружение, как это будет, какие там контрасты. Это же все очень тонкие соотношения цветовые, да? Вот. И, соответственно, можно будет принять решение высветлить какое-то здание.
И такие примеры уже есть в Новосибирске в практике?
Ну, если посмотреть нашу первую поликлинику, она как раз сейчас находится в таком состоянии плачевном в плане окрашивания, да, то есть там видно сразу несколько слоев краски, И можно сказать, что она была разных оттенков серого на протяжении долгих лет.
50, конечно же.
Какой из этих оттенков серого самый нужный?
Ну, видимо, самый нижний можно считать оригинальным.
Ну, можно считать, а может быть, ее окрасили, исходя из тех средств, из которые были необходимы. Вот. И тут мы задаемся вопросом, в какой из этих цветов серых нам перекрашивать ее? И вот тут как раз на помощь нам придет колористическая модель. То есть мы сможем взглянуть на этот участок города, на этот фрагмент, и посмотреть, какие цвета окружают, и подобрать необходимый цвет.
Необходимый, чтобы он гармонично смотрелся вот в соседстве с другими зданиями и в то же время был близок к оригинальному.
Ну что значит гармонично?
Вот, например, я не знаю, вы
Кандинский
мне объясните. Кандинский
сказал, что контраст это искусство. То есть искусство появляется тогда, когда есть контраст. Это значит, что естественно, что-то необходимо подчеркнуть, чтобы появилась визуальная гармония, визуальный комфорт этой среды. Вот, что-то, наоборот, утопить в среде, да, что-то подчеркнуть. У нас, например, изначально вот это историческое ядро в 20-е годы в Новосибирске, оно сформировалось как конструктивистское. То есть речь идет о 20-х годах, это значит, что театра, оперы и балета тогда и в помине не было. А здание Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств тогда было совершенно иным. Мэрия тоже имела конструктивистский облик. Точнее, просто имела конструктивистский облик. Была другого цвета. То есть все это поменялось очень. И судить о том, наверное, какой цвет исторически там был, уже смысла нет. Потому что здание само поменяло облик.
Да, и даже стиль архитектурный поменяло.
Конечно, и стиль архитектурный поменяло с конструктивизмом, а на неоклассицизм.
«За дело» – радио России «Новосибирск».
В программе «За дело» сегодня мы с аспирантом и преподавателем Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Верой Ворожейкиной беседуем о том, как сделать
Кстати,
город не таким серым.
Наверняка многие из наших жителей местных уже не помнят, что Кричковское здание, ну то есть нашего сибирского архитектора Кричкова, я имею в виду, торговый корпус, там, где сейчас находится музей краеведческий и метро, было красно-желтое в 30-е годы. Вот. Я нашла фотографии, которые...
Цветные?
Я нашла уже более поздний период. Подождите, так, или я запуталась немножко. Но послевоенные это были фотографии, да, то есть где у нас отчетливо видно на фотографиях, что здание желтое с красным. Я вспомнила, где я это нашла. Я это нашла в диссертационных исследованиях Борзота. Это был наш преподаватель. К сожалению, он 10 лет уже как скончался. Он одним из первых занимался темой цвета Новосибирска, цвета города Новосибирска, цвета архитектуры. И вот он упомянул при описании, что на протяжении его жизни там он запомнил торговый центр, торговый корпус вот таких цветов. То есть он был перекрашен.
А сейчас он возвращен в исходное состояние,
да,
после последней реконструкции?
Да, он был отреставрирован.
Реставрация.
Последней, да. Реставрации он был возвращен к исходным цветам.
То есть так, как это задумывал Кричков.
Да, совершенно верно.
Это пошло на пользу зданию?
Конечно. Вернулась его историческая идентичность и... Ну, то есть, возвращая, наверное, исходник, да, тем, каким он был, мы возвращаем свою культуру, ну, то есть, все перемены, они же происходят в связи с чем-то, да?
С развитием чаще всего.
Ну, вот, например, я хотела сказать, почему Кричковское здание было перекрашено радикально. Оно было перекрашено в связи с тем, что Сталин, он был против всякой вот этой помпезности.
Декора.
Декора, да. Ну, а здание можно отнести к стилю русский модерн. Вот. И поэтому его вообще хотели снести вот в 30-е годы, то есть убрать и там парк расширить. Но все-таки было принято решение его перекрасить, чтобы вот связать весь этот ансамбль, то есть вот красный Госбанк и желто-красный торговый корпус. Вот. И в связи с, вот с этим были эти перемены проведены. А потом, когда в связи с кончиной Сталина, вот, кстати, да, это и спасло здание. То есть вот тогда было принято решение не сносить, а перекрасить.
Но отголоски разговоров тянулись еще довольно долго, даже я помню. И тогда уже мотив был другой – не сквер расширить, а центральную площадь сделать площадью, наконец, потому что она же у нас неправильной формы из-за этого городского торгового корпуса, получается.
Ну, потому что раньше ядро историческое было не там, потому что мы так строили. У нас город очень интенсивно растет, развивается большими темпами, и раньше вот это вот ядро, центральная часть, оно было как раз там, где торговый корпус, а потом оно переместилось в связи с постройкой театра, оперы и балета.
И мясо за костями не поспевает в своем росте, и поэтому получаются растяжки такие своеобразные. Я в переносном смысле это имею в виду. Есть еще один пример недалеко от центральной площади Новосибирска. Это бывшая гостиница «Сибирь». Знаете вы такое здание? Где сейчас консульство Федеративной Республики Германии располагается.
Да.
Это совершенно конструктивистское здание, причем оно держало стиль довольно долго, даже вот в советские годы и в брежневскую эпоху оно все еще было конструктивистским. А сейчас оно желтенькое, черненькое, ну, то есть в цветах немецкого флага отчасти, ну, и еще для декора там добавили разноцветных элементов. То есть оно как петушиный хвост теперь. По яркости своей, естественно, конструктивизма там вообще не видно, учитывая, как вы мне говорили, что вот у стиля конструктивизм один из основных цветов все-таки это серый, как раз, цвет бетона.
И красный, и черный.
И красный, и черный это уже Кандинский добавил. Акценты, да, контраст. Вот, пошло ли на пользу вот это вот перекрашивание и... Вроде как картина стала более яркой, а при нашем климате, вы говорите, климат тоже влияет на ощущение цвета города, на ощущение колористики, вот, нам желательно бы, чтобы поярче было. Пошло на пользу это цветовому образу?
Сложно сказать, поскольку мы сейчас взяли одно здание, говорим про него, а надо смотреть на окружение. Мы же не воспринимаем просто одно здание, мы смотрим на фон, во-первых. Мы воспринимаем его в архитектурном ансамбле. И поэтому сложно сказать, что вот это вот здание вот пошло на пользу или не пошло. Это все надо в целом смотреть на карте колористической. И тогда
давайте
уже делать
просто
вывод.
Посмотрим.
Потому что у нас в городе, честно говоря, вот в этих вот местах просто-напросто колористический хаос.
Это да. Если даже вот эту точку посмотреть... ну, возле часовни фактически, то рядом с гостиницей «Сибирь» встык к ней неоклассицизм, переосмысление классического наследия это называлось еще. Вот, по другую сторону улицы Коммунистической или Чаплыгина, я не помню, какая там улица, там здание дореволюционной архитектуры купеческое, торговое, где юношеская библиотека. Вроде как. Угу. Ну, по крайней мере, если и не оно, да, то в таком же стиле здание. Через дорогу у нас кривостеклянные вот эти вот новые постройки, Бутон и Айсберг, по-моему, они называются, да?
Бутон,
и,
да.
И еще посередине бульвар. Да. А, и 14-этажка административная, советский модерн. Вот эта 14-этажка, она, да, она контрастная была изначально. То есть там черные были стекла фасадные и стекла обычные. Вот эти два новых здания, Айсберг и Бутон, они, ну, зеркальные, можно так сказать. Частично зеркальные, полупрозрачные.
Хорошо отражают свет, растворяются в среде.
это вам виднее. Вот вы мне расскажите, если вот этот вот контекст брать и посмотреть, что вот тут вот бывшее здание гостиницы «Сибирь», ныне консульство Федеративной Республики Германии, то насколько это гармонично? Это тот же самый хаос цветовой, о котором вы сказали?
Мне кажется, это уже наша культурная идентичность, потому что это устоявшееся состояние на протяжении нескольких лет, да, и это уже стало частью нашей колористической культуры, можно так сказать. И если мы сейчас возьмем его, отреставрируем в первоначальный облик или радикально перекрасим, то это вызовет массу негатива, да, так скажем, потому что это уже воспринимается как часть культуры.
Можно ли сказать, что можно привыкнуть ко всему, если говорить о городской колористике?
Ну, знаете, это как происходит? Когда мы берем в руки карандаш и начинаем им писать, мы не задумываемся о том, какого цвета этот карандаш. То есть зачастую, повторяя одни и те же монотонные действия, каждый день повторяя один и тот же путь на работу, мы не задумываемся о том, какого цвета там то или иное здание. Но если его перекрасить, то это будет...
То это сразу обратит на себя внимание.
Сразу обратит на себя внимание и сразу, конечно же, сыграет какую-то роль.
Раздражающую? Или все-таки мы можем радоваться чему-то?
Ну, это сложный вопрос.
В любом случае, это раздражителем послужит, а уже положительным или отрицательным – это дело второе. Но то, что внимание это на себя обратит, это точно.
Это точно, да. Мне кажется, что он, вот, допустим, у нашего главного художника сейчас другие задачи стоят. У Ивана Юрьевича Фаткина стоит задача избавить город от рекламы в первую очередь, да, потому что помимо того, что мы сейчас говорим о перекрашивании здания, реставрации,
то есть мы говорим о зданиях, о стационарных объектах только.
Да. Есть три слоя, да, которые у нас, на которые влияет свет. Это стационарные объекты, как мы уже упомянули, архитектура. Потом это условно меняющиеся, к которым относятся элементы навигации, светофоры, знаки, архитектурная среда, лавки, скамейки, тротуарная плитка, может быть, даже, которая износостойка, фонари там и так далее. И быстро меняющиеся, это реклама, это вот этот вот ткань города, так называемая, плазма, это гутновский термин, он его ввел. Ну, то есть каркас, я упомянула, у города есть ткань, а это здание, вот это наполнение среды, есть плазма. Это вот как раз и под ней подразумевается вся вот эта реклама, очень быстро меняющиеся элементы и, конечно, световой дизайн. Поэтому вот реклама, несмотря на то, что она очень быстро меняется, она, безусловно, влияет на фасад здания, и на его цвет тоже влияет.
Ну, на цвет окружающего пространства,
да,
можно даже
потому,
так
что
сказать.
Она, то есть я не помню, кто этот термин ввел, но она условно выступает в роли визуального шума. Она раздражает. Поэтому вот мы сейчас с вами уже столько времени говорим о колористике, о цвете зданий, хотя на самом деле человека... уже не напугать радикальным перекрашением
здания. Потому что главная накачка идет через рекламу.
Да, потому что вот эта вот среда, она заполнена вот этим визуальным шумом. Он к этому привык, он, ну, как бы вот каждый день это видит, и такая вот у него культура.
Я, извините, смотрю на звукорежиссера, потому что там... руками машут. Я думал, может быть, нам машут. А нет, просто это физическая разминка такая.
Отлично.
Так вот, избавить город от рекламы невозможно, вы это понимаете. И я думаю, что главный художник тоже это понимает. Можно просто нормировать каким-то образом это и нормы сделать условно жесткими. Более жесткими, чем они сейчас.
Но это же процессы коммерциализации, против которых, как вы сказали, действительно никуда уже не деться, да, но законы, да, о рекламе, которые существуют, дизайн-код города, который запрещает размещать рекламу в тех или иных местах, безусловно, главный художник города этим каждый день и занимается. Он пытается очистить город от рекламы, хотя бы вот эту историческую часть, историческое ядро.
Ну и это же удается, процесс, в общем-то, идет, он мало заметен, но заметен.
Если безусловно, он заметен, потому что ну, в 95-м году, в мое детство, это было очень заметно.
Ну, это лоскуты были сплошные рекламные.
Это были сплошные, такие. Да, сплошное, то есть пятно цветовое, и плюс еще, конечно, реклама была некачественная очень. Она делалась наскоро, вот, без каких-то учетов композиции, там, цвета. Ну, я имею в виду в самом изображении. Или просто копировалась с Запада и даже порой имела перевод не очень качественный. То есть с ошибками или неблагозвучный, так скажем.
Когда горожане идут по улицам своего города, они становятся способными исключать из восприятия вот этот цветовой шум, который создают рекламные щиты, билборды различные и прочие форматы рекламные уличные? Или они воспринимают все-таки это частью? Или отсеивают?
Они воспринимают это как цельную колористическую среду города, как некий портрет. И, ну, как можно отсеивать или не отсеивать? Мы взяли карандаш, мы им пишем, мы не думаем, какого он цвета. Это происходит скорее на бессознательном уровне. И вот эта вот колористическая культура, она потом у человека формирует то или иное отношение. Ну, то есть он может... Вот, знаете, все познается в сравнении. Если человек постоянно живет в одном городе, никуда не выезжает... То есть мы не учитываем там телевидение, те передачи, которые он смотрит, он воспринимает это как свою среду, он ничего другого не видел. А тот, допустим, кто много путешествует и бывал в других городах, он может сравнить и представить, а что вот там есть так-то, а у нас вот так-то, и там лучше потому-то, например, да?
Но, согласитесь, да. Горожане все-таки пассивно воспринимают вот те цвета, которые находятся вокруг них. Или это влияет на их психологию тоже?
Конечно, это влияет на психологию. Вот, например, у нас было мероприятие за духовное возрождение России. Мы ездили на поезде по городам Новосибирской области. Поселки посетили, там, допустим, Каргат, Куйбышев, там, Барабинск и так далее. Вот, Татарск. И... Мы побывали в детских школах творчества, в общеобразовательных школах, там, где есть уроки, предметы рисования, там, творчества и так далее. И вот, что характерно, дети, они, у них были экскурсии специальные в Новосибирске, они изобразили город серым. А дети не врут. Мы видим наглядные факты, что... Действительно, для приезжих, те, кто посетили город ну, на один день там, в рамках экскурсии, они его увидели серым и зафиксировали. А для, если посмотреть на те же школы творчества в нашем городе, посмотреть, как дети изображают город, то там можно увидеть какие-то более яркие цветовые пятна, потому что они могут наблюдать Новосибирск в течение всего года, и зимой, и летом, и весной, и осенью, когда у нас летят красивые листики, бывает у нас сухая осень или весна, не такая, как сейчас, а когда распускаются яблони, то это, безусловно, прекрасное время года, это прекрасное наполнение среды, и тогда город цветет, и серый цвет, он уже не воспринимается таким.
Как бы растворяется, да?
Как бы, да, то есть получается, что... Ну, у нас же все отражается, как бы все цвета здания. Там, я имею в виду, что когда вот эта зелень, то она взаимодействует с серым цветом, как-то рефлексы там какие-то падают, да. И получается, что все очень радостно выглядит.
Вполне мило, да?
Вполне.
А у вас, кстати, какое любимое время года с точки зрения городской колористики?
Лето.
Лето, то есть зеленый, чтобы.
Зелень,
был
конечно.
Основанный.
Очень не хватает зелени. Зимой и, конечно, вот это время года такое, ну, когда у нас меняется время, смена сезонов идет, это весна и осень, когда у нас сплошная серость, это очень удручает. Неохота выходить из дома, и эта погода ни к чему не мотивирует к действиям каким-то. То есть гулять не хочется по такому городу.
Когда вы доделаете свою диссертацию, каким образом она сможет повлиять на колористику Новосибирска?
Ну, моя диссертация, она не архитектурная. То есть я не хочу повлиять на колористику города, то есть написать диссертацию и пойти перекрашивать здание. Не таким образом. Это будет ряд рекомендаций, причем нельзя говорить о том, что... Нельзя вот так взять и сказать, что вот мы должны перекрасить вот это здание в такой-то цвет, а вот это в такой, а вот это вот в третий цвет.
Ну, слово «должны» здесь вообще неуместно.
Это рекомендации, рекомендации, которые будут переданы главному художнику города. Это, возможно, будет компьютерная программа, где будут зафиксированы вот эти вот цвета, как я уже сказала. Студенты, кстати, нашего вуза мне очень сильно помогли, я им выражаю благодарность. А за то, что они ходили с веерами и фиксировали эти цвета. Вот. То есть эта цветовая карта, она поможет реставраторам смотреть на то, как можно какой-то цвет, там, допустим, поменять, высветлить и так далее. А вы спросили, что даст моя диссертация. Она, я занимаюсь колористической навигацией. То есть я занимаюсь не перекрашиванием, не как реставратор, я занимаюсь...
Коричневыми информационными табличками.
Да? И синими.
И синими.
Да, где-то синие, где-то коричневые.
То есть, расскажите о них.
Ну, здесь можно сказать, что цвет, он также влияет на то, как человек в среде ориентируется. И вот мы с вами, значит, рассмотрели такой слой, как здание, который имеет свой цвет. Потом у нас есть слой вот этот вот... условно меняющиеся там, где здания, лавочки, скамеечки, там тоже свой цвет, и реклама. И получается, что вот это вот все наполнение создает некую колористическую среду. И моя задача вот в этом, во всей среде, человеку
опять же,
указать... Пестрый, да. Где-то несбалансированный, указать ему путь, как он будет ориентироваться в городе. Я уже упомянула про градостроительный каркас, что, несомненно, тоже влияет на ориентацию человека в городе. Потому что, например, в Москве там радиальная кольцевая структура, то есть она кольцами идет, и человеку там проще ориентироваться, чем в Новосибирске. Потому что в Новосибирске городская структура сложная, многоядерная и... Она изначально планировалась как линейная, но потом в связи с хаотичным разрастанием города там были смещены
кости.
Улицы, кости, ну, можно и так сказать, да. И поэтому, ну, это затрудняет процесс ориентирования. И поэтому, ну, я ставила перед собой задачу сделать навигационные стелы, какие-то указатели, домовые таблички привести к одному единому стилю, чтобы человек комфортно смог в среде ориентироваться. Но мы забыли упомянуть с вами про новые технологии, конечно же. О том, что у всех практически есть гаджеты, такое слово нехорошее, да? Не все его любят. Телефоны, мы можем вбить адрес, пойти и добраться до нужной точки. Это тоже входит в мои задачи, потому что сейчас технология развивается, и в скором времени будет такая система навигации, ну, то есть ориентирование в пространстве сделано, что, например, человек, находясь в метро, в вагоне, там будут расположены экраны, такие панели, и он будет видеть, где он сейчас находится под землей. В Москве это, кстати, уже началось. Вот. И там тоже необходимо будет применить цвет, сделать какое-то цветовое кодирование транспорта, указатели, чтобы люди смогли понимать легко и просто, в какую сторону им идти. Я приведу пример, потому что, ну, может быть, не всем понятно, о чем речь идет, да? Пример не совсем про вот эти панели, но как может цвет ускорить процесс ориентирования. Вот вышли мы на платформу метро, условно говоря, там речной вокзал, например, да, и окрасили половину платформы в синий цвет, который у нас ассоциируется с рекой, а другую половину покрасили, например,
в зеленый,
цвет,
российских который... железных дорог.
Да, и человек, он выйдет, он не будет думать и читать таблички, где там речной вокзал, там где восход улица, а он раз и на цвет среагирует. И, ну, то есть во Франции там можно найти такие вот аналоги, в Лондоне цветовое кодирование.
Но там эта работа проводится системно и уже довольно давно, не первое, я бы сказал, десятилетие. Мы сможем быстро нагнать сегодняшние достижения?
Нет, и оно не будет своевременным.
В программе «За дело» сегодня мы с аспирантом и преподавателем Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Верой Ворожейкиной говорили о том, как сделать город не таким серым. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание.